Мы продолжим с вами изучать тему перемены закона. Мы изучаем закон Христов. И сегодня проповедь называется «Взаимодействие законов». Так сложилось, что сегодня у нас хлебопреломление, и тема это именно о хлебопреломлении, о том, что здесь происходит. Итак, взаимодействие законов. Мы уже с вами много раз слышали в течение вот нескольких месяцев, что произошла перемена закона. Как написано, давайте мы откроем Евреям, 7 глава, 12 стих. И здесь сказано, что потому что с переменой священства необходимо быть и перемене и закона. На смену ветхозаветному закону Моисея пришел закон Христов, который назван законом совершенным и законом свободы, послание Иакова, 1 главе, 25 стихе. И теперь еще написано в Римлянам, 6 глава, 14 стих, мы сейчас откроем, и здесь сказано, что грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Казалось бы, если наступила эра Нового Завета, значит теперь все люди не под законом. Не под законом Моисея, но под благодатью. Но не все так просто. Сегодня действительно наступило время Нового Завета. Но со всеми ли людьми Господь заключил Новый Завет? Закончилось ли время закона Моисеева? Два таких вопроса. Со всеми ли людьми Господь заключил Новый Завет? И закончилось ли время Ветхого Завета, закона Моисея? Ведь смотрите, что мы с вами прочитали. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Мы видим, какой плод происходит в жизни человека, когда он выходит из-под действия закона Моисея и входит во власть Христа. Грех не должен над вами господствовать. Оказывается, вместе с переменой закона происходит перемена господства над человеком, и до этого человек был раб греха и раб дьявола, а когда происходит у него перемена закона, то господином его становится Господь Иисус. А этого мы не наблюдаем в жизни всего мира, и даже не у всех христиан виден этот плод. Итак, сегодня действуют одновременно два закона. Закон Моисея и закон Христа. К какому закону я принадлежу? Мы сегодня должны себе ответить на этот вопрос. Причем эти законы не только сосуществуют вместе, но взаимодействуют. И так будет до скончания неба и земли. Первый раздел проповеди говорит о взаимодействии законов сегодня. Мы открываем Матфея 5 глава 18 стих. И Господь здесь говорит: «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна черта иота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, Господь Иисус сказал. О каком законе это Он сказал, кстати? О законе Моисея. Доколе Он будет действовать актуален, доколе Он будет, пока не закончится небо и земля. Но апостол Павел пишет, читаем мы с вами, открываем Галатам, 3 глава, 19 стих, о чем мы с вами размышляли позапрошлую субботу. Апостол Павел пишет, для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Апостол Павел пишет, что закон дан до времени. До какого времени? До времени пришествия семени, то есть это и об Иисусе Христе сказано. То есть Иисус Христос уже приходил на землю и заключил Новый Завет. И здесь сказано, что закон Моисея до времени пришествия семени. И на первый взгляд кажется, что здесь противоречие. Ибо одно место Писания говорит, что закон будет до скончания неба и земли, а Господь Иисус говорит, что закон также будет до времени Его пришествия. Но здесь противоречия нет. И уже в следующих стихах апостол Павел, уже опускаемся ниже, на 23 стих, и здесь нам поясняется, в чем дело. И мы читаем, а до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Вот оно в чем дело оказывается. Решающее, ключевое значение играет вера. А до пришествия веры мы, лично, каждый человек, был заключен под стражей закона. Пока человек неверующий, он под действием закона Моисея. А с пришествием веры, он, для него совершается перемена закона. До того времени, как надлежало открыться вера, читаем дальше. Итак, читаем дальше. Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Кто мы уже? Верующие. С пришествием веры, оказывается, мы только лишь вступаем в Новый Завет. С пришествием веры для нас совершается перемена закона. А до этого человек неверующий под законом Моисея. Вера – это не просто чувство, но это обращение от греха к Богу, и это путь. Возникает вопрос, достаточно ли, чтобы человек почувствовал в себе веру, чтобы быть уверенным, что Бог заключил с ним Новый Завет? Я задаю вопрос, который прозвучал вначале. Я под каким законом? Под ветхим или под новым? Достаточно ли чувства веры, да? Например, человек шел по дороге, размышлял после евангелизации, после услышанного Слова Божьего, и вдруг остановился, до него дошло, да, и он уверовал, он заплакал, и потом пошел дальше радуется. Можем ли мы быть уверенными, что Бог заключил с ним Новый Завет? Дело в том, что покаяние и слезы, и чувство прощения – это один из признаков веры. Но чувства легко поддаются обману. Вспомните, как мы плачем, когда смотрим мелодрамы. Чувства легко поддаются обману. Дела, обращение от греха и путь. Покаяние – это не только первый шаг. Это путь. Господь сказал, что я не шаг, я путь. Нужно проверять себя, правильно ли я иду. Заключил ли я с Богом Новый Завет? И давайте мы теперь будем ответим на несколько вопросов. Первый вопрос. Когда был заключен Новый Завет? Когда был заключен Новый Завет? На вечере. На вечере Господней. И подал чашу и сказал, сия чаша есть кровь моя до Нового Завета. В ночь перед распятием. С кем был заключен Новый Завет? Второй вопрос. С учениками, которые уверовали в Него. Как был заключен Новый Завет? Посредством особой вечери, когда Господь подает ученикам хлеб и вино, которые символизируют Его тело ломимое и кровь пролитую, которые нужно было есть, и это символизировало причастие к телу Господа. Мы причастники Его к Его естеству. Что еще символизирует чаша с вином? Она символизирует Новый Завет. Кому сегодня Господь заповедовал участвовать в вечере Господней? Всем людям, только верующим. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Только верующим, причем тем, которые присоединились к церкви. Как можно есть вечерю? Это нужно делать только в единстве со всей церковью. Раскаявшись в грехах, размышляя о теле Господнем. Об этом написано в первом послании к Коринфянам, не будем открывать, я вам прочитаю. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Мы видим здесь слово «собираясь» и «друг друга ждите». Вечеря совершается в единстве со всей церковью. За исключением, когда человек больной, тогда вечеря ему совершается дома. Внецерковный человек не может принимать участие в вечере Господней. Также и член церкви не может сам себе устроить дома вечерю вне церкви. Если у него есть возможность, а он не идет. Следующий вопрос. Со всеми ли людьми Господь заключил Новый Завет? Нет. А с кем? Только с церковью. И под каким законом остальные люди? под законом Моисея. Под проклятием закона Моисея. Обратите внимание на порядок вечери, который нельзя менять. Сначала нужно есть хлеб, который символизирует тело Иисуса Христа, ломимое на кресте за грехи наши. А затем пить вино, которое символизирует кровь Нового Завета. В этом есть важный смысл. Такой порядок говорит о том, что нужно стать сначала причастником тела Христа, ломимого на кресте. То есть сначала нужно быть распятым со Христом и умереть вместе с Ним, с Иисусом. Ибо только после этого Бог заключает с человеком Новый Завет. Дальше вы поймете, почему так важно. Итак, сначала хлеб, тело ломимое, распятое. Мы таким образом становимся причастниками Христа, висящего на кресте. Мы таким образом умираем вместе с Ним, потому что это очень важно. Разве не знаете, что мы умерли с Ним, в Библии так написано? Только после этого Бог заключает с нами Новый Завет. От прежнего Завета невозможно освободиться, кроме как умерев для Него. И мы открываем с вами послание Римлянам, 7 глава, читаем с 1 стиха. И здесь сказано: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Закон Моисея имеет власть над человеком, пока он жив. Весь неверующий мир будет под законом, пока они ходят по земле. И дальше приводится иллюстрация. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Вы видите, что для закона, вернее, от закона не так-то просто освободиться. Это не просто я захотел освободиться от закона. Только можно умереть. Разве вы не знаете, братья, что вы власть имеет закон над человеком, пока он жив? И нам нужно умереть, и мы умерли телом Христовым. Вот почему на вечере Господней, когда мы берем хлеб, символизирующий тело Христа, ломимое, обратите внимание, именно ломимое, где у него было тело ломимое? На кресте. И мы вкушаем тело Христа, мы становимся причастники, это символ. Это не значит, что человек неверующий тайком протянет руку и съест, и думает, что он станет сразу причастником тела Христа. Нет, это верою все совершается. Нам не нужно себя убивать, нам нужно верою принять это, что Христос умер вместо меня. Христос подарил мне свою смерть и свою жизнь. Тело символизирует то, что Христос дарит нам свою смерть, вино символизирует то, что Он дарит нам свою душу, жизнь. Кровь и душа – это две взаимосвязи, мы видим взаимосвязь. Зачем мне дарить смерть? А потому что плата за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. И Христос подарил мне свою смерть, чтобы расплатиться, чтобы я мог расплатиться. Он за это заплатил. И Он подарил мне свою жизнь, потому что нет праведности вне Христа. Итак, когда мы вкушаем вечерю, мы напоминаем себе, а также свидетельствуем всему миру, что спасение возможно только через жертву Христа. Нельзя по-другому спастись. Вот когда мы берем, мы возвещаем смерть Господню, что спасение возможно только через Его смерть. Во-вторых, мы возвещаем всему миру, что спасение возможно только в теле Церкви. В-третьих, мы возвещаем себе и всему миру, напоминаем себе, что праведность и сила только в Боге. Мы причастники Его естества. Кто думает, что праведность и сила есть вне Бога, есть в Нем, где-то там, в тайных уголках, там души Его, нашлась какая-то праведность, тот ест и пьет хлеб и вино недостойно. Недостойно. Когда мы берем, мы говорим: «Господи, я грешный, только в Тебе праведность, и я причастник Твоего естества». Во время Твоей смерти и во время Твоей жизни. И, наконец, когда мы едим хлеб и вино, мы свидетельствуем, что Новый Завет заключен только с церковью, а остальные люди под законом Моисея. Если бы Новый Завет был заключен со всем миром, то какой смысл в вечере Господней? Хочешь, приходи, хочешь, не приходи, все равно с тобой Новый Завет. Если Завет заключен со всем миром, Новый Завет, то какой смысл в вере? Какой смысл тогда в церкви? И какой смысл тогда в рождении свыше? Единственный способ освободиться от закона Моисея и заключить с Богом Новый Завет – это умереть во Христе и воскреснуть с Ним и присоединиться к церкви. Кто думает, что это так просто, то задумайтесь – умереть, воскреснуть. Это ж из области чудес. Только верою. Повторяю, не нужно себя убивать. Поверьте, что Христос уже это сделал для нас. Верою. Если я действительно хочу жить с Ним, если у меня искреннее желание жить по воле Божьей, Бог вменяет мне свою праведность, Он вменяет нам свою смерть. Давайте прочитаем еще одно место Писания, которое говорит о том, что люди не верующие под законом, а верующие не под законом. Первое послание Тимофею, 1 глава, с 8 стиха. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников». И опускаемся на самый низ, к 11 стиху. «Для всего, что противно здравому учению». Итак, закон положен не для праведника, но для грешника. Обратите внимание, сказано, что закон добр, кто законно употребляет его. То есть правильно употребляет, не искажая смысла. И он добр тогда. То, что люди под законом, и это добро, для всех добро. Для нас было добро, потому что закон привел нас к Иисусу Христу, привел к покаянию. Для тех людей добро. И теперь для нас добро, что этот мир под законом. Но если законно, правильно употребляют его. Потому что люди сейчас думают, что все под Новым Заветом. И не употребляют закон. Или употребляют его незаконно. И добра нет. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Итак, сегодня действуют одновременно два закона. Закон Моисея и закон Христов. И хотя каждый из них действует в своей сфере, они неизбежно соприкасаются и взаимодействуют друг с другом, потому что мы люди живем в этом, мы христиане, мы живем в этом мире, соприкасаясь с этим миром. Но закон Моисея нужно законно употреблять, и тогда будет добро. Дальше, следующий раздел, мы с вами рассмотрим взаимодействие законов в тысячелетнем царстве Иисуса Христа. Будет тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле. И мы с вами прочитали, что закон будет действовать до скончания неба и земли, то есть до последнего суда, когда будет суд над мертвыми. И значит, в царстве Иисуса Христа на земле, в тысячелетнем царстве, будет действовать закон. Будет действовать закон Моисея. Это удивительно, но это факт. Итак, что это будет за царство? Это будет обещанное евреям царство Иисуса Христа на земле. Господь снова соберет евреев, снова придет к ним как царь, и они примут его. Перед этим они соблазнятся и примут Антихриста, и многие из-за этого пострадают, многие не примут и будут убиты, отсечение голов будет за это. Но потом приходит Христос, сковывает сатану, и евреи принимают его. И наступает обещанное царство для евреев, царство Христа на земле. И Господь, евреи во главе с Господом и вместе с церковью будут править на земле над язычниками, над людьми. Не все будут возрожденные. Смотрите, что мы читаем Откровение, 2 глава, 25 стиха. «Кто побеждает и соблюдает дела мои...» Ну, ниже опустись. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как я получил власть от Отца моего. Это как раз сказано, вот когда евреи и церковь вступают во власть. Верный в малом, над многим поставлю, говорит Господь. Это говорится о тысячелетнем царстве Христа. Повторяю, это будет именно на этой земле, по которой мы сегодня ходим. Придет время, и земля сгорит, и брошена будет в озеро Огненное, но совершится в конце, после последнего суда. Я раньше не мог понять, зачем в тысячелетнем царстве Христа будет нужен закон Моисея. Зачем будет храм в тысячелетнем царстве Христа? Зачем будут священники и левиты? Зачем будут приноситься жертва животных в тысячелетнем царстве Христа? Зачем будут соблюдать субботы, если все это требовал только закон Моисея? Вот одно из мест Писания, которое говорит об этом периоде жизни человечества на земле. «И представить всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях, на колесницах, на носилках, на мулах и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим», говорит Господь. «Подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, из них будут брать также в священники и левиты, говорит Господь, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, будут приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня». Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Нужно сказать, что упоминание о новой земле и новом небе в этом отрывке не говорит о том, что они уже наступили к тому времени. Это видно вот из того, что будет наказание, будут непослушания, будет еще небольшой грех, вернее нечастый. Здесь Господь сравнивает, упоминает о небе, о новом небе, о новой земле. Таким образом, акцентирует внимание, что он больше никогда не отвергнет народ свой. И вот как новое небо и новая земля, которые он сотворит в будущем, никогда больше не исчезнут от его лица, точно так же никогда не исчезнут люди, спасенные им. Итак, для меня была загадкой, зачем в тысячелетнем царстве Христа будет храм, закон, жертвоприношение. И хотя я много раз слышал, что закон дан для грешников, что он где-то водитель ко Христу, но для меня это как-то вот было не совсем понятно. А все дело в том, что в тысячелетнем царстве Христа будут люди невозрожденные. Помимо того, что будет церковь в новых телах, в прославленных телах, будет Израиль возрожденный, но не в прославленных телах. И будут люди невозрожденные, которые будут рождаться, которые войдут туда, в это царство невозрожденное. И мы видим, что они будут иногда согрешать, и даже наказываться будут и вплоть до смертной казни. Итак, я не понимал, зачем во время Нового Завета нужен Ветхий Завет. Они, оказывается, сосуществуют и взаимодействуют. Я ошибался, думая, что перемена закона произошла для всех людей. На вечере Господней Господь заключает с народом Своим Новый Завет, а все остальные под законом Моисея. Что закон Моисея говорит? Возмездие за грех, смерть. Что он еще говорит, закон Моисея? Где мы такое читаем? Глаз за глаз, зуб за зуб. В законе Моисея. Руку за руку, душу за душу. Дело в том, что мы находимся Духом Своим в Новом Завете и в Новом Законе. Но плотью находимся пока еще под законом Моисея. И мы можем поступать по духу, можем поступать по плоти. Дело в том, что вот сейчас в этой жизни каждый сам выбирает себе закон. Или я выбираю, если я ищу мести и прошу у Бога мести, то я выбираю закон Моисея. Если я ищу милости, а справедливость все отдаю на волю Божью, значит, я ищу нового закона. Мы сейчас с вами, каждый сами выбираем себе закон. Хочешь, живи по закону Моисея, ищи мести. Сам мстить не имеешь права, потому что закон Моисея запрещал убивать человека. А обществу Господь не запрещал, а повелевал наказывать грешника. Обществу. Один человек не мог вершить суд и месть, а общество могло. А общество могло. Давайте мы прочитаем Левитам 24 глава, 13 стих. Левит, 24 глава, с 13 стиха. Ниже. Нету? «И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израиля он скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть». Это говорит закон Моисея. И люди неверующие под этим законом. И общество имеет право его наказать. Не я. Общество. Потому что обществом весь мир под каким законом? Под законом Моисея. И теперь нам становится понятно, почему Иоанн Креститель воинам, которые пришли в него и спрашивали, что нам делать, он им не сказал менять профессию. А он сказал, что никого не обижайте. И делайте то, что делать, правильно делайте. И за это вы получаете зарплату. И когда мы приводим это местописание некоторым людям, которые говорят, что нет, уже наступил Новый Завет. Они говорят, что это было во время Ветхого Завета. Для кого наступил Новый Завет? Для церкви. Для мира нет. И поэтому апостол Павел, когда он пишет, потом дальше прочитаем, что... власти, бойся, потому что он не напрасно носит свой меч. Для делающих злое он наказание. Давайте зачитаем немножко дальше этот отрывок. Все общество побьет его камнями. Пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Это закон Моисея. И мир под этим законом, не под Новым Заветом. Они, конечно же, как только им это удобно, они говорят, да, подставщику, так далее, Новый Завет. Это я отношусь, должен относиться к ним по Новому Завету. Это я должен подставить щеку. Это я не должен требовать око за око. Это церковь так относится. И поэтому, кстати, видно человека в Новом Завете, он или нет. Но Бог относится к миру иначе. Он долготерпит мир, он возлюбил мир и долготерпит, но это не будет продолжаться долго. И поэтому Бог поставил, в Библии еще написано, что кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукой человека. Это написано в законе. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою Божию, не? Рукою человека. Какого человека? Которого Бог поставил. Которого Бог поставил следить за порядком. Обратите внимание, Господь сказал Римлянам 12 глава 17 стих. Давайте мы прочитаем. Римлянам 12, 17. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Слово такое прозвучало, мне отмщение. Дайте моему гневу место, говорит Господь, не мстите. И теперь опускаемся на 13 главу, читаем с 3 стиха, и здесь написано. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит свой меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Выше мы прочитали с вами, что Господь говорит: мне отмщение, я воздам. И тут он поясняет, как есть Божьи слуги, которые отмстители в наказание делающим злое. В церковь проникает человекоцентричное богословие, либеральное богословие, которое говорит так: не ставьте человека под закон, и он перестанет грешить. То есть человек грешит потому, что вы ставите ему какие-то условия. Перестаньте от него требовать, и он перестанет грешить. То есть это человекоцентричное богословие. И это хуление на имя Божье. Получается, Бог человека специально так сделал, что он согрешил. Мы перестанем грешить только в одном случае, когда станем причастником Божьего естества. И вот это вот либеральное богословие, оно проникло в церкви, и из-за этого церковь не знает о предназначении власти, о том, как молиться за власть. И как результат, мир все больше и больше погрязает во зле. Как результат. Я повторяю, ни один человек не имеет права совершать самосуд, это грех. Но злодей сам по себе не переведется. Сам по себе злодей не переведется. Сдерживает зло Господь вот таким способом. У него тысячи разных способов. Он может послать торнадо, он может сделать так, что бандиты сами будут убивать друг друга, и друзья бандиты будут убивать друг друга. Кто-то заболеет, помрет, кто-то сам себя убьет. Бог по-разному наказывает, но в основном Бог вот так вот делает. Но мы, этого не понимая, не молимся об этом. Мы не должны требовать мести, но мы говорим: Господи, Ты пообещал, Господи, на Тебя полагаюсь, на Тебя полагаюсь. Пусть будет воля Твоя. Государство – это общество. Под влиянием либерализма вот это учение, либеральное учение, проникло в церковь, проникло везде, и люди теперь до сих пор ломают голову и не могут понять, правильно ли смертная казнь или неправильно. Люди до сих пор не знают, правильно ли смертная казнь или неправильно. И во многих странах ее отменили. Но правда такова, чем дальше человек отступает от законов Божьих, чем дальше государственные законы отступают от законов Божьих, тем больше будет распространяться зло. Если человеку, который выбил зубы другому человеку в драке, в ответ выбить зубы, то он подумает, крепко подумает. Законно, законно, на суде объявится, прочитается из Библии. И потом выбьют ему зубы. То он, если такой будет закон действовать в государстве, человек крепко подумает, прежде чем выбивать зубы другому человеку. Если человек, который пинал ногами, отбил человеку внутренности, потом точно так отбить внутренности, то потом, думаете, будете молодежь так вот буцать на улице людей? Безнаказанность. Безнаказанность. Когда люди уходят от ответственности, порождает зло. Как вы думаете, почему в Израиле, вот мы не читаем о тюрьмах, о переполненных тюрьмах. У нас тюрьмы переполнены, понимаете, в чем дело? Людей их надо кормить и так далее. У нас тюрьмы переполнены. Почему в Израиле как-то вот мы не встречаем вообще-то? Вы там видите где-нибудь о тюрьмах что-нибудь написано? А почему интересно? Почему интересно? Потому что действовал закон. Глаз за глаз. Выбил глаз. Иди сюда. Иди сюда. Выбил зуб. Давай зуб. Поломал руку. Давай руку. Поломал ногу. Душу убил. Давай душу. Это несправедливо. Это немилосердно. Это... А вам не жалко тех людей, которые пострадали, которых изнасиловали? А вам не жалко тех людей, которых еще побьют, изнасилуют? Позапрошлый раз я сказал о том, что не будет греха, если государство насильнику, который насиловал малолетнего ребенка, кое-что бараньими ножницами отрежут. И это так вызвало такой бурный такой протест. Но ведь Библия то говорит, что мир то под законом. И пускай Бог управляет так, как Он считает нужным. Но мы, не понимая этого, молимся о властях, в лучшем случае, Господи, дай им мудрости. А в худшем случае злословим, поддавшись веянию этого мира. Злословим начальствующих, а потом пожинаем то, что вот сейчас мы пожинаем. И думаем, а почему это такое происходит? Нам кажется жестоко. А разве не жестоко отдавать на произвол беззащитных людей? Итак, Бог заключил с нами Новый Завет. По какому закону я живу? Требую я мести? Я замечаю иногда вот такие моменты, вот как бы хочется потребовать мести, а потом я думаю, под каким законом ты живешь? Ищешь ли ты справедливости или ищешь ты милости? И вот по вот этому признаку, когда человек вот цепляется за справедливость, можно понять, что он пока еще живет по закону Моисея. Христианин, он ищет больше милости, а справедливость все отдает на волю Божью. Справедливость все отдает на волю Божью. И прочитаем 1 послание Тимофею, 2 глава, 1-3 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитву, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Со всяким благочестием, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную, нужно молиться за властей. Чтобы власти не напрасно носили свой меч, чтобы никого не обижали, и чтобы исполняли свой долг. Преступники и злодеи сами по себе не переведутся, если только не обратятся к Богу. Человек не грешный, грешный человек боится только одного – наказание. И напоследок добавить нужно, что мы прочитали, всякая душа да будет покорна государственным властям. Всякая, то есть и я тоже. Если я, не дай Бог, нарушаю закон, то государство с меня спросит по всей строгости закона. Так что не спешите думать, что якобы, вернее, не спешите выбрасывать закон Моисея из своей жизни. Сейчас действуют два закона. По какому завету я живу? Ищу я справедливости, гневаюсь ли я, требую мести, или я люблю больше миловать. А справедливость отдаю. Господь говорит, мне отмщение, я воздам. Он пообещал. Он говорит, предоставьте гневу, место гневу Божьему. То есть, когда я гневаюсь на человека, я не даю ему места. Господь говорит, ну что ж, я стою в стороне. Поэтому мы должны жить по Новому Завету. И сегодня вечеря Господня говорит о том, что мы заключили с Богом Новый Завет. Под каким заветом хочу я жить? По новому или по ветхому? Я думаю, лучше по новому. Господи, прости нам грехи наши. Аминь.